И сегодня у нас в гостях первый раз Владимир Мартынов. Я очень рада видеть его в нашем доме. И у нас такая интересная тема, которая называется «Тайная меланхолия Ули». И я хочу сказать, наверное, немножечко от себя, потому что я не знаю, о чем говорит Владимир. Ну, так догадываюсь, либо, но тем не менее, конечно, он раскроет свою тему. Вот, но я хочу сказать, что лично для меня вот «Тайная меланхолия улиц» очень такое понятие близкое, потому что я очень люблю путешествовать, наверное, как каждый из вас. И сейчас мы немножечко в этом ограничены. Вот, но приезжая в какой-нибудь незнакомый город, я очень люблю там заблудиться. Причем как бы я просто иду по улицам и иду туда, когда они ведут. То есть, вот, например, вот я смотрю, вот этот стан, мне кажется, красивый, или там интересный, да? И я просто продолжаю туда идти. Ну и в какой-то момент я понимаю, что я окончательно заблудилась. И, собственно говоря, именно в этот момент происходит такая остановка, как бы, да? Ты вдруг отвлекаешься от своих мыслей, ты понимаешь, что ты попал непонятно куда, и ты говоришь, где я вообще нахожусь? Что это за место? Что это за город? Именно в этот момент происходит такое вот, когда город говорит, ну что, привет, да, и ты такой не понимаешь, в каком ты времени, в каком ты вообще состоянии, но ты понимаешь, что ты здесь и сейчас, и тебя окружает архитектура этого места, и у тебя происходит как раз контакт с этим местом. Вот, и если говорить, что улица есть в каждом городе, и на улице стоят дома. Но мы совершенно четко с вами понимаем, что каждый город совершенно разный. То есть при одинаковых как бы словах, да, это совершенно разное значение. И сегодняшняя тема будет как раз о знаках и символах. И, собственно говоря, о том, что такое дознаковая система, да, постзнаковая система. И, наверное, мы точно так же заблудимся, и Владимир будет нашим проводником в этом. А потом мы с вами это все обсудим. Зададим вопросы, мы перейдем к нашему любимому столу, где можем это, так сказать, еще более плотно узнать самые тонкие подробности. Да.
Ну да, тема, значит, у нас будет формулироваться как бы знак и дознаковость, новый или до связности, как бы, или после связности. И вот эта картина Джорджа де Кирика, она как бы очень тут полезна, как какое-то такое наглядное пособие. Я просто напомню, что тут действительно очень таинственная какая-то пустынная улица. И, значит, эта улица как бы, она два встречных вектора на ней встречаются. Сначала бежит от нас девочка, какая-то подросток, с обручем навстречу какой-то таинственной тени, которая, очевидно, от памятника, от какого-то, от статуи, от какого-то героя. Во всяком случае, вот два вектора, и все это происходит еще вдоль стены аркад, тоже таких таинственных. Вот обо всем этом мы как поговорим, это надо держать в уме. Но начну я немножко вот с другого. Если кто смотрел фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение», помните, что чем он кончается. Там лежит маленький мальчик под сухим деревом, который он поливает, успешно или не безуспешно, это непонятно. Но за кадром звучит голос. Вначале было слово «Почему папа?». И вот действительно, вначале было слово. А почему, собственно говоря, вначале было слово? Кто сказал, что вначале было слово? Потому что если мы возьмем наш человеческий детский, ну, как сказать, опыт, если мы его честно припомним, то мы увидим, что вначале было не слово, а то, что мы видим. То есть мы сначала видим, допустим, паровоз и спрашиваем у родителей или у взрослых, что это? Нам отвечают, это паровоз. Или мы впервые видим швейную машину, спрашиваем, что это такое? И мы говорим, вот это швейная машинка. Собственно говоря, это может каждый, если поковыряется в своей памяти, это вспомнить. Но дело в том, что это касается не только наших детских воспоминаний, но это зафиксировано и в Священном Писании, потому что Адам, когда пребывал в раю, еще до грехопадения, Господь приводил к нему зверей, птиц и всех тварей, и Адам давал им название. То есть, опять-таки, слова, даже согласно Священному Писанию, они появляются после того, как человек что-то видит. Адам видит там верблюда или там льва, И он говорил, это верблюд, это лев. Но прежде чем прозвучали эти слова, он должен был увидеть. И, собственно говоря, вот это то, что отличает человеческий вообще-то язык от языка Бога, потому что мы видим, что у Бога все как раз наоборот, что Бог сказал, да будет свет, и стал свет. То есть Бог сначала произносит слово, а потом появляется то, что он произносит. Правда, здесь такая немножко скользкая мысль, что иногда закрадывается, которую мы сейчас не будем касаться, но все же там сказано, что «и увидел Бог, что свет хорош», что это хорошо. Значит, закрадывается такая мысль, что а что же до того, как он его увидел, он не знал, хорош он или нехорош. Но дело не в этом, а дело в том, что значит, вот тут надо различать значит, язык Бога, который говорит, и это происходит, и язык человека, который сначала видит, а потом дает этому название. И получается так, что язык, он превращается в некое зеркало мира, да? И человек не может общаться с миром, если у него не будет языка. То есть он рассматривает мир в языке, то есть в зеркале языка. И вот тоже есть еще одна такая замечательная детская книжка «Что я видел» Бориса Рыжкова. Вот моя муж всегда одна из самых любимых детских книг. Герой этой книги маленький мальчик Алеша, которого зовут Почемучка. Потому что все, что он видит, он спрашивает, что это, почему, почему. И опять-таки здесь получается, что прежде он видит, что я видел, а потом задает вопрос, что это, почему это. Но тут надо сказать, что вот эта особенность такая, задавать вопросы и спрашивать, почему и что это, вообще это мальчиковая такая, мальчиковая особенность. Потому что, значит, можно сказать, что есть другой образ, другой способ общения с реальностью, который продемонстрировала одна маленькая девочка по имени Алиса. Вот, если уподобить язык зеркалу, то она без всяких вопросов просто прошла сквозь зеркало, то есть сквозь язык, оказалась в зазеркалье или в засловье. И вот это вполне не случайная такая вещь, потому что мы видим, что есть путь мальчиков и путь девочек. Мальчики задают эти вопросы, а девочки как бы бессловесно проникают сквозь это. И в нашей патриархальной такой все-таки цивилизации наша пока что еще патриархальная, вот, и в этой патриархальной ситуации всегда женщины немножко считаются какой-то пятой колонной по отношению к языку, потому что мы говорим, женская болтовня – это то, что нарушает логику языка, и мы говорим, женская логика – это то, что нарушает логику. Вот. И вообще это, очевидно, связано с какими-то вот такими пережитками матриархата. И вообще, если вот мы вспомним, что есть могут ведьм, но нету могут колдунов. То есть всегда вот женщина всегда связана с такой какой-то с риском проходить за словом. И, кстати говоря, это совершенно замечательным образом отражено вот в одном из самых фундаментальных литературных произведений 20 века в «Улиссе Джойса». Если кто помнит, там две последние главы, предпоследняя глава посвящена главному герою Леопольду Блуму, а последняя глава Молли Блум, его жене. И так вот, предпоследняя глава, она написана в форме катехизиса. Там все спрашивается, что сделал Блум, когда подошел к забору, что сделал, каким образом Блум перелезал через забор, и подробно образом там все, значит, то есть вот это вопрос-ответная форма, это вот действительно мальчиковая такая форма. И наоборот, значит, когда мы видим последнюю главу Молли Блум, это так называемый знаменитый поток сознания, где вообще нет ни знаков препинания, вообще никаких, ни цезур, ничего. И вот это какая-то беседа как бы ни о чем, которая то она растворяется в своих собственных менструациях, то какие-то возвышенные романтические вещи. Вот это такой, собственно говоря, вот путь, если можно сказать, Джойс иллюстрирует вот таким образом. Это два противоположные пути, путь мальчиков и путь девочек. То есть то, что потом мы продемонстрируем, это, кстати говоря, на картине Кирика, это очень хорошо видно. Вот, ну а теперь вот, значит, такой вопрос возникает. Ну, когда мы говорим вот это проникновение в засловие, в зазеркалье, как это вообще, насколько это возможно? Тут я вот могу поделиться, в общем, собственным опытом, детским опять-таки. И, наверное, если каждый будет, в общем, копаться в своих детских воспоминаниях, еще, может быть, даже как-то досудовесных или каких-то воспоминаний, которые переходят от досудовесного к словесному, я вот просто расскажу свой опыт. Значит, мои родители, музыканты, они играли, естественно, в моем присутствии на инструменте, и когда они уходили, они оставляли на пипитре ноты. Мне вот это было где-то, я не знаю, года 3, может 4, я еще не знал, вообще ни грамоты, ничего, но я помню, что я залезаю на стул и рассматриваю эти ноты, и это было совершенно вот какое-то наркотическое завораживающее зрелище, потому что я не знал значения этих слов, но я видел какие-то поразительные картины. Это были какие-то шествия каких-то не то манифестантов, не то еще каких-то, то какие-то крестные ходы, может быть, да? Это были какие-то сталактиты, какие-то, если ферматы, то это какое-то гневное око смотрело на меня. Вот. И вообще это были картины, в которые я погружался, и вообще невозможно было оторваться, потому что все время видел что-то другое. Вот. Но все, когда я начал, как сказать, обладевать грамотностью, все это постепенно начало исчезать. Тут вот начался такой процесс, который Макс Вебер называл расколдованием мира, и вот тогда я вдруг начал понимать, что каждая нота значит определенные какие-то вещи. Допустим, это нота звук до, это си. И, в общем, у нот появился смысл, но исчезло вот это самое, как сказать, вот это наркотическое погружение в эту реальность. То есть я утратил эту реальность, которую обладал в детстве, но зато я мог уже читать. И, значит, здесь очень важно, что вот это, как сказать, наркотическое вот это погружение в реальность, оно связано с тем, что я не вычитывал каждый, вот я не мог водить глазами по строчкам, я не мог концентрироваться на каком-то знаке и говорить, что это нота до, это нота си, это, значит, знак фермата, это остановка и так далее. Я просто видел эту картину, и за этой картиной видел что-то другое. Но интересно, что, значит, по мере своего взросления и по мере того, как я владел и нотной грамотной, и потом и грамматикой, значит, все это стало, значит, улетучиваться от меня. И, значит, ну, уже где-то, наверное, когда мне был, как я уже, подростковый возраст, уже подросткового возраста, то у меня стало казаться такое ребячество, ну, вот, было такое вот детство, все это прошло. Все это, значит, так сказать, мне казалось, что прошло, но вдруг это возвратилось с каким-то, вообще, прям, как какой-то самым, как какой-то ураган в мою жизнь. И возвратилось это с двумя именами. Это Велимир Хлебников и Пауль Клее. Вот эти два художника, которые вернули меня к этому первичному состоянию. Дело в том, что, значит, если обратиться к Паулю Клее, то у него огромное количество картин и рисунков, состоящих как бы из букв, даже целых текстов, какие-то стихотворные тексты. Но дело в том, что на рисунках Клея вот эти тексты или эти буквы превращаются в какие-то фантастические пейзажи, в каких-то фантастических зверей, в каких-то фантастические мифические сцены. То есть они, с одной стороны, это текст, но это уже не текст, потому что это какие-то образы, то есть уже это не грамматическое, это что-то дограмматическое. Это, значит, как бы превращение текста в образ. Вот. С другой стороны, в это же примерно время, вот я начал осваивать Хлебникова, и у Хлебникова как бы обратная такая вещь, потому что то, что он видит, очень часто превращается в звукопись или даже в текст. Вот, допустим, он видит Бештау и пишет, что Бештау – это, как бы сказать, почерк иглофонографа, который изображает А и У. То есть это не столько гора, сколько запись звуков А и У. Или иногда он напрямую пишет, что из снежной вязи вьются горы, что из них звуков твердые изгибы. То есть горы – это записи звука. А, допустим, в другом стихотворении он видит сапли, а У как буквы в книге, написанной для какого-то читателя иного мира, который находится где-то на небе, несколько выше. И, собственно говоря, предметы – это не предметы уже, которые мы видим, это не дома, не горы, не деревья, а это буквы какой-то книги. И, собственно говоря, вот эту идею он доводит до конца, до такого логического конца, в единой книге, где описывается, как в священные книги человечества, и Евангелие, Коран, и Веды, они сами добровольно приходят, сжигают себя на костре, чтобы открылась единая книга. А единая книга – это земля, это реки, как загадки там, да, это материки, моря. Вот это то, что надо читать, или не то, что это даже не надо читать, в этом надо пребывать. Вот, и, значит, здесь раскрывается вот очень тоже такая важная вещь о разных способах смотрения. То есть, когда мы смотрим на текст, все равно какой текст, там нотный текст или текст литературный, ну, во-первых, то, что мы читаем, мы всегда вычленяем какие-то элементы и, собственно говоря, следуем только этим элементам. Мы утрачиваем эту картинку общую. С другой стороны, мы в любом случае, как сказать, закрепляем вот это субъект-объектное отношение. То есть мы субъект, который считывает объект. Но дело в том, что вот помимо этого целенаправленного фронтального взгляда, в котором мы воспитаны и который мы обрели, когда мы стали грамотными людьми и распознавали мир, есть еще так называемое периферическое зрение шамана. То есть периферическое зрение шамана – это такое зрение, которое не смотрит прямо на тот предмет, на который он смотрит, но каким-то удивительным образом находится между этим предметом и тем, кто смотрит. Кстати говоря, об этом очень много писал Пауль Клея, и у него даже есть специальная схема, которую я сейчас не буду показывать. Опять же, я просто не могу сказать. Но дело в том, что, значит, эта схема, о чем он, эта схема, практически она тоже как бы объясняет это периферическое зрение шамана, но он называет это тотализацией. Значит, всю предыдущую живопись с Ренессанса до импрессионистов он обвиняет то, что это сетчатка, это живопись для сетчатки, так же, как, собственно говоря, Малевич об этом говорит. То, что мы видим предмет, субъект-объектные отношения, и мы изображаем объект как субъект. Значит, но дело в том, что когда Клей так считал, что когда мы видим предмет и когда его изображаем, этого недостаточно, потому что мы должны понимать, что мы находимся в единении с Землей и в единении с космосом. И художник, и тот объект, которого он изображает, оба они находятся в этой тотальности. И, собственно говоря, задачей Клея было изображение вот этой самой, как бы, если так можно сказать, даже не изображение, а передача вот этой самой тотальности. Собственно говоря, это то же самое, что то самое периферическое зрение шамана, о котором я говорил. И, значит, здесь очень важно, что мы утратили вот эту детскую способность с освоением грамматики, с освоением знаков. И, значит, тут надо сказать такую вещь, вот Валерий, наверное, тоже не совсем понравится, но, значит, если мы говорим о досках судьбы Хлебникова, вот это совершенно уникальная вещь, которую надо расценивать в этом же самом плане, в плане периферического зрения. Понимаете, когда говорится о досках судьбы, очень часто говорится, ну, это какая-то, в общем, не очень научная такая вещь, там масса ошибок, масса каких-то отписок, масса несостыковок математических, арифметических просто, да, и вообще сам метод Хлебникова, он достаточно подозрительный, просто он брал, как сказать, заговори, брал энциклопедии и, значит, не особенно критически брал эти самые данные, потом с этими данными что-то делал. Ну, в общем, тут очень большой простор для критики, в общем, вот этого метода, с одной стороны. С другой стороны, тоже какая-то очень странная, какая-то, если взять поэтически, или вот то, что он пишет, все комментарии к этим формам его, они тоже достаточно странные. Но дело в том, что вот опять-таки это нельзя «Доски судьбы» рассматривать как текст литературный или как текст научно-математический. Это опять-таки, понимаете, одно сквозь другое надо рассматривать. Дело в том, что это скорее вот какое-то шаманское камгане такое, где шаманское камгане на уровне графики. Потому что тут не надо, может быть, даже столь серьезно относиться и выверять там с калькулятором, правильно или неправильно Хлебников поступает с теми числами, с которыми он поступает, сколько вот это сочетание литературного текста и математического, арифметического текста. И самое главное, значит, вот эти числа, все-таки, вот сейчас мы не будем вдаваться в анализы, 317 это число, и двойки, тройки, возведенные в степени. Вы понимаете, опять-таки, если мы будем подходить к этому со строго научной точки зрения, скорее всего, тут его очень легко обвинить в какой-то дилетантской такой, в общем, мушену так оно и есть, но дело совершенно не в этом. Дело в том, что на это надо вот вспомнить, вот это мой опыт, или если вы его тоже вспомните, это разглядывание текста, когда ты не вычитываешь смысл текста, а когда ты смотришь на текст, как на какую-то картинку, когда ты его видишь весь. И тогда начинаешь не осмыслять реальность, но пребывать в реальности. Дело в том, что, в общем, это очень большая разница. То есть мы, вот наша цивилизация, пошла по линии осмысления реальности и подчинения реальности себе. Но осмысляя и, так сказать, осваивая реальность, подчиняя и себя, мы что с нами происходит? Мы перестаем пребывать в реальности, мы утрачиваем пребывание в ней. Вот. И, кстати говоря, значит, здесь еще очень важно, значит, если говорить о Пауле Клее, он очень большой теоретик в этом смысле, мне кажется, не меньше, чем Хлебников. И если Хлебников это решал все-таки больше текстологически, литературно и математически, то Клей решал это как бы графически живописно. Но, тем не менее, у него есть очень важный текст, как бы стихотворение считается, дневниковая запись. Вот. И в этом тексте он говорит, что есть две вершины, на которых всегда светло и ясно, и есть сумрачные долины, которые находятся между этими двумя вершинами. Вот эти две вершины – это вершины богов и вершины животных, вершины зверей. Вот. А эта сумрачная долина – это сумрачная долина, это долина людей. И почему так, значит, он это объясняет? Что боги знают, что они знают. И поэтому там всегда светло и ясно. У них свет и ясность. А животные не знают то, что они не знают. Там тоже всегда светло и ясно. А человек знает, что он не знает. И поэтому он вечно находится в этом сумраке, и ему остается только с такой завистью смотреть на эти две вершины, на вершины богов и на вершины животных. Вот, но, значит, здесь знают, не знают, тут еще, как говорится, значит, это все связано с языком. Боги знают, что они знают, поэтому им не нужно говорить. То есть боги или бог начинают говорить только когда он начинает говорить с человеком, а так знающему, если некое существо нумиозное знает, что оно знает, и общается с другим нумиозным существом, которое тоже знает, что оно знает, языка не нужно. Собственно говоря, языка не нужно и для животных, потому что они не знают, что они не знают, и поэтому они не нуждаются ни в каком говорении. И значит, вот говорение – это свойство человека, который знает, что он не знает. Вот это несчастное состояние человека, который пребывает в этой сумрачной долине.